Доктор экономических наук, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец об устойчивости России к банковскому кризису.
Сегодня банковский экономический кризис в большой степени связан с тем, что американские банки не вполне правильно планировали свои операции. И когда произошло повышение процентных ставок по американским ценным бумагам, в силу объективных совершенно экономических законов, эти ценные бумаги как бы потеряли в цене. Вот. И в связи с этим многие банки потеряли устойчивость и стали гораздо менее надежными, чем это было раньше. И, во-вторых, на них серьезным образом повлияла история, связанная с наступлением глобальной, общей глобальной рецессии из-за того, что на Западе накопились большие экономические проблемы. Это тоже не было учтено банкирами и привело к большим экономическим потерям. В то же время, если говорить о состоянии российской банковской системы, то сегодня она фактически отделена от Запада, то есть не осталось с Западом ничего общего. Вот. И, ну, как бы общих финансовых каналов, по которым на нас мог бы распространиться финансово-экономический кризис. Вот. Таким образом, на сегодняшний день история, связанная с распространением вот кризиса на Россию, она, ну, невозможна. То есть российские банки не зависят от надежности западных банков. Это во-первых. Во-вторых, ну, стараниями там Запада, в силу тех санкций, которые введены против нас, собственно, ну, как бы и наши банки работают сегодня в системе, которая, ну, как бы сказать, автономна по отношению к западной. Ну и в-третьих, действительно, российские банки имеют поддержку правительства, имеют довольно большие объемы активов, центральный банк, прежде всего, который может предоставлять эту поддержку в виде активов тем банкам, которые в ней нуждаются. Ну и вероятность банкротства, разорения крупнейших банков, там, ну даже не крупнейших, а даже средних, она на сегодняшний день близка к нулю. То есть, если на Западе начнется глобальный банковский кризис, на России он не отразится. Но если западный кризис будет носить характер экономического кризиса, там, с потерями акционерной стоимости капитала, девальвацией там, всякого рода акций и так далее, и если этот финансовый кризис приведет к торможению общей экономической активности на Западе, это по нам может, конечно, ударить. Здесь вопросов нет. Есть такая проблема, с одной стороны. С другой стороны, все-таки надо понимать, что банковский кризис, именно как банковский кризис, в России невозможен сегодня. Российские банки достаточно надежны, и даже без вот там поддержки Центрального банка в виде золота и резервов, ну, я не вижу никаких серьезных рисков, которые бы угрожали сегодня российской банковской системе в связи с вот западными проблемами, банкротствами американских банков, ну и вот Credit Suisse, который тут буквально на днях разорился и был продан там в несколько раз дешевле своей стоимости другому швейцарскому банку. Вот такая история. То есть в России вероятность развития банковского кризиса, в этом я согласен с американским экспертом, ну, она минимальна.
А при этом эксперт добавил, что нефть не будет оказывать помощи России в этом отношении. Как считаете вы, какую роль сыграет нефть в этом вопросе?
С нефтью действительно большие проблемы, потому что мы видим, как девальвируется стоимость нефти за последние вот недели там. И это связано прежде всего с тем, что во всем мире ждут глобального экономического кризиса. Ко всему прочему, Федеральная резервная система, то есть американский центральный банк, будет, скорее всего, повышать ставки. Вот, то есть стоимость денег для тех же спекулянтов, которые очень часто именно разгоняют нефтяные цены вверх, но стоимость денег для них будет расти, поэтому активность спекулятивных вот как бы компаний, которые занимаются вот, как бы сказать, там, разгоном рынка, она будет снижаться. В этих условиях, особенно на фоне потенциального экономического спада, который может начаться по всему миру, вот, ну, довольно сложно ожидать в ближайшие месяцы высоких цен на нефть. При этом в длинной перспективе, там, ну, до конца года, среднесрочной, скажем так, нефтяной рынок, скорее всего, будет вправляться. То есть мы ожидаем восстановления рынка, ну, как бы к ноябрю. То есть у нас интервал, вот математические модели показывают, что в интервале между октябрем и ноябрем произойдет перелом тенденции на топливном рынке и вообще на сырьевых рынках, и цены начнут расти. Ну, нефть начнет восстанавливаться. То есть, ну, нельзя говорить о том, что дешевая нефть – это навсегда. Но на ближайшие месяцы, вот до лета, Мы думаем, что нефть будет достаточно дешево, и, безусловно, это будет большая проблема для бюджета России, потому что, ну, мы знаем, что доходы российского бюджета в большой степени формируются за счет именно топливных доходов, топливного экспорта. И здесь возникают проблемы. Но по нашим оценкам, к концу года ситуация сменится на противоположную, цены начнут расти на нефть. Ну и, соответственно, приток денег в Россию увеличится. Но придется потерпеть до того момента, как это произойдет.
Алексей Николаевич, а почему именно к ноябрю поменяется тенденция на топливном рынке и цены на российскую нефть поднимутся?
Ну, смотрите, за провалами на топливном рынке всегда следуют подъемы, отскоки. А нефть нужна рынку, и спрос на нее есть всегда. Почему в ноябре? Ну, математическая модель дает такой результат. Ну, мне сложно говорить, почему там компьютер решил, что в ноябре, но вот по расчетам к ноябрю, может, и раньше, должен произойти перелом топливного рынка, и тенденция сменится на лучшую, да? Ну, просто потому, что может начаться восстановление мировой экономики. Американские и европейские банкиры решат, что надо понижать ставку, а то есть сделать деньги более дешевыми, ну и из-за этого цены на нефть могут пойти вверх. Вот такой вариант. Ну, мне сложно об этом говорить, потому что, ну, как бы, что там думает компьютер, понять достаточно сложно. Но результаты вот такие.
Говоря о нефти, как вы думаете, будет ли в очередной раз снижен потолок цены на российскую нефть?
Нет, я не думаю, что он будет снижен. Я думаю, что он останется на таком уровне. Но сегодня понятно, что потолок игнорируется очень многими странами, той же Индии, например, Турции, Китаем. И как раз они создают тот самый, как бы, пул покупателей российской нефти, который игнорирует вот западные запреты и ограничения. Вот. И еще раз, как бы, провоцирует. Ну и понятно, что никто из них не пойдет на выполнение западных требований по потолку. Они будут действовать, исходя из собственных интересов на нефтяном рынке. Вот. Поэтому сегодня показывать еще раз полную недееспособность Запада, если бы вот крупные покупатели российской нефти следовали потолку, тогда бы действительно у Запада появился дополнительный инструмент, и они могли этим инструментом играть. Так как вот основные компании-покупатели этому ограничению не следуют, но это значит, сегодня, если они ведут какие-то новые ограничения по потолку, ну и в очередной раз мир эти требования проигнорирует, это будет означать, что Запад теряет лицо. То Запад, коллективный Запад, ничего не может. А вот разговоры про то, что коллективный Запад ничего не может, они для Запада не нужны, не интересны. Им надо выглядеть такими могущественными управляющими рынком. Вот чтобы сохранять имидж там императора вселенной, лучше вот ничего не делать, и тогда может возникнуть мысль, что Запад реально чем-то управляет. Если сейчас начать вот какие-то телодвижения, то политическая импотенция Запада станет видна всем. Поэтому вот в нынешних условиях я не думаю, что Запад пойдет на изменение потолка. Хотя, с другой стороны, есть там безумные люди, типа поляков и прибалтов, которые могут попытаться такие изменения продавить. Ну, посмотрим, каким решением склонится Запад.
Алексей Николаевич, ожидаете ли вы банкротства других американских банков, возвращаясь к вопросу банковского кризиса и глобальной рецессии?
Нет, не ожидаю. Я думаю, что больше банкротств не будет. Дело в том, что западные, американские, европейские власти прекрасно понимают, что это катастрофа, если банкротство продолжится. Поэтому они включили на полную мощность те инструменты, которые у них есть, для того, чтобы спасти банки. Но это две группы инструментов. Первое – это полное гарантирование вкладов. У них предел страхования вкладов – это 250 тысяч долларов. Вот у нас 1,5 миллиона рублей, а у них 250 тысяч долларов. И все, что ниже, застраховано, все, что выше, нет. И для того, чтобы спасти банки от набега вкладчиков, которые могут испугаться, особенно крупные вкладчики, которые там держат десятки, иногда сотни миллионов долларов на депозитах, чтобы таких набегов не было больше, они для разоряющихся банков ввели выплату возмещений без ограничений. Таким образом, они снимают опасения вкладчиков, что они могут потерять деньги. Ну и в этом случае внеочередные досрочные требования погашения вкладов, они становятся менее вероятными. Вот, это во-первых. Во-вторых, они готовы предоставить тем банкам, которые попали под давление, безлимитные, бесконечные кредитные линии. То есть практически выдать этим банкам любое количество денег. Вот, на льготных условиях. И вот эти две меры, страхование вкладов и льготная поддержка банков, они могут поддержать практически любой банк, если он уж совсем не дырявый. Если он совсем дырявый, ржавый и проворовался, то да, действительно, это не спасет. Но если банк нормальный, то этого должно хватить. Вот, поэтому вот с учетом этих костылей, которые подставлены американским правительством, Минфином и ФРС под на американскую банковскую систему, но я не думаю, что банкротства будут продолжаться. С другой стороны, можно сказать, что американский капитализм на этом закончился, потому что он предполагает конкурентность бизнеса и ответственность акционеров за то, что происходит с предприятиями. То есть эти предприятия, ну и вкладчиков тоже, кстати. Если банк разоряется, ну, значит, он разоряется. Значит, слабые уходят, на его место должны прийти новые. Вот это традиционная американская бизнес-философия. Но сегодня, когда американское правительство собирается спасать всех, можно сказать, что американской бизнес-философии приходит конец. Что для Америки плохо, безусловно. Так что, этой ценой они собираются спасать банковскую систему, и я думаю, что у них получится. Поэтому каких-то дополнительных банкротств в большом количестве я не ожидаю. Кстати, вот господин из Lehman Brothers, о мнении которого стало основой для нашего разговора, он тоже считает, что там есть 50 банков, которые находятся под угрозой, но для того, чтобы их спасти, американскому правительству надо поднять, сделать безлимитным страхование вкладов. Вот, и тогда вкладчики успокоятся. А если страхование будет только частичным, то тогда вкладчиков сложно будет успокоить, и действительно могут разориться там еще несколько десятков банков. Но американское правительство не дураки, они это прекрасно понимают. Более того, они это уже сделали вот для 3 американских разорившихся банков. Я думаю, что они сделают это и для других американских финансовых компаний, для того, чтобы не допустить их банкротства. Поэтому развитие кризиса как банковского кризиса, я считаю, достаточно маловероятным.